Мир вам, братья и сестры, дорогие друзья, которые посетили нас сегодня в собрании. Мы также рады видеть вас и верим, что вы также радуетесь с нами, и у вас есть также на сердце благодарности Господу за то, что Он милует и вас и дает вам все необходимое для жизни и благочестия. Вопрос такой: что вы чувствуете, когда у вас хороший урожай, а у соседа плохой? Радость, да? Да? Хорошо, по второму вопросу. А что вы чувствуете, когда у вас плохой, а у соседа хороший? Зависть, да? Ясно. Вы когда-нибудь вообще замечали за собой такое? Конечно, да. То есть это все присуще всем нам, человекам, живым на этой земле. Мы за себя радуемся, а за других нам сложно порадоваться. Мы испытываем огорчение, может быть, зависть какую-то. Сегодня хочу прочитать вам одно место из Библии, которое об этом и говорит. Бытие, 26 глава, 12 стих. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь». Знаете, мы все хорошие садоводы, хорошие агрономы. Мы знаем пору, время, когда нужно сеять, когда нужно жать. Мы знаем, когда уже нужно поливать. Но вот стоит вопрос. Урожай. Кажется, и поливаешь, и сеешь. Все, как бы все по определенному рецепту. Все делаешь, как и обычно, но разница в результате урожая абсолютно всегда разная. И не всегда зависит от обилия тепла или холода, не всегда зависит от того, насколько мы пролили воды или прошло дождей. Значит, результат кроется в чем-то другом. Кто-то решил, что должно быть столько, кто-то решил, что должно быть вот это. И к нашему великому, наверное, сожалению, а может быть и к радости, решаем это не мы, решает это Бог. И Он определяет это по определенным критериям. У Бога есть критерии, по которым Он определяет. Мы знаем на протяжении истории, что был голод на земле. И был весьма великий голод. Недавно мы слышали проповеди по книге Руф, где также говорилось о том, что был великий голод на земле, что им пришлось идти в другую землю. Были времена изобилия, когда было много плодов, Бог посылал на эту землю. В чем-то есть секрет в том, почему Бог так делает. В чем-то есть формула благополучия, почему же Господь так именно направляет свои взоры на нас, почему-то благословляет, а иногда посылает такие обстоятельства, что трудно жить. Но когда мы проходим их, мы тоже можем сказать, что это было благословением. Бог не оставил нас даже в этих тяжелых обстоятельствах и дал, пищу. И сегодня было зачитано в 120-м псалме, говорится о том, что дает пищу свою каждый день. И мы сегодня, среди нас нету голодных. У всех есть пища на столах, и во всех есть все, что одеться. И мы сегодня собрались для того, чтобы поблагодарить нашего Господа за те дары, которые Он нам посылает, за те духовные дары, которые мы имеем, и обилие вот этих плодов, которые выражены сегодня вот на этом столе. Здесь всего понемногу, но каждый говорит о великой мудрости Творца. В каждом семени заложена воля Божья для того, чтобы произрасти. В каждой клеточке вот этих плодов есть милость Божья к каждому человеку, живущему на этой земле. И был такой день у Иакова, когда он получил обильный урожай. Расскажу немножко предысторию вот этой всей истории. Она начинается с 26 главы, с 1 стиха. И там написано так, что был голод в земле, сверхпрежнего голода, который был во дни Авраама, и пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Был голод на земле. Обстоятельства вынуждают Исаака идти в землю филистимлян. Сегодня, наверное, и даже во времена Давида, еще раньше, когда израильский народ выходил из Египта, наверное, бы никто не пошел туда, в эту землю, потому что Господь не заповедовал ходить туда. Но в данном случае Господь сказал Исааку, чтобы он и шел туда. Но и сказал, куда ему ходить нельзя. Другой стих говорит о том, что Господь явился ему и сказал: «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе». И направил его Господь в землю Герар. «Странствуй по всей земле, и я буду с тобой. И благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословляться в семени твоем все народы земные. За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мной заповедано было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои». Исаак поселился в Гераре. Мы видим, что история говорит, и это событие начинается уже от самого Авраама, когда Авраам своим послушанием, верой Господу, был верен до конца. И вот здесь уже Авраам умер, и Исаак, Бог является пред лицо Исаака и напоминает то, что он завет заключил с Авраамом, и говорит, что этот завет остается в силе. И этот завет остается в силе и для Исаака, и Бог утверждает этот завет в нем. И есть одно маленькое «но». И это «но» заключается лишь только в послушании. Когда послушны наши дети, нам приносят только радость. Но когда они не слушаются нас, они огорчают нас этим, так и Господь, когда мы слушаем Его, Он тогда доставляем Ему радость, и Он благословляет нас. Но если мы делаем неугодное в очах Его, если мы не слушаем глаза Его, тогда Он отворачивает от нас свое лицо и являет свое наказание. Поэтому у Исаака нашлось вот это качество послушания. Он унаследовал и видел, наверное, как делал отец его Авраам, и взял для себя в такой вот критерий жизни, поступков своих жизненных: буду поступать как мой отец. И это важно, учиться поступать как отец, потому что наш отец сегодня является Бог, и Он учит нас, как поступать. Он нас зовет за собой, чтобы мы шли за Ним и слушались Его гласа. И вот результатом вот этого послушания у Исаака был такой обильный урожай. Все бы, может быть, ничего, если бы эти строки были написаны и все, но дальше написано, что «и стал великим человек сей, и возвеличился больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и крупного скота, и множество пахотных землей, и филистимляне стали ему завидовать». На белорусской мове «завидовать» – это слово звучит так – «заздростить». И они стали ему заздростить. И когда уже человек начинает завидовать, он уже становится не твоим другом. Кем он уже становится, этот человек? Врагом твоим, да. И для того, чтобы избавиться от этого неприятного чувства, которое возбуждал в них Бог, вот этой зависти, ну, потому что у них не было такого благословения, у них не было такого обильного урожая, они решают, что нужно нам избавиться от Исаака и отправить его от себя подальше, для того, чтобы мы, что есть, то есть, тому и радуемся, так он, как этот самый, как бельмо на глазу, он просто мозолит нам, не дает спокойной жизни. И мы видим, что Исаак получил это благословение во сто крат благодаря послушанию Божьему. Во сто крат – это можно сказать во сто раз. Кратно раз, один, ну, или я смотрел словары, так там несчетное количество раз. Можно охарактеризовать вот это слово. И Бог делает послушание очень таким важным в жизни человека, которое приносит необходимые плоды и результаты в своей жизни. Писание говорит о том, что от Саула Бог также требовал послушания, и когда он наслушался, он говорит, что Самуил пришел и говорит: послушание, оно лучше, нежели туки овнов и жертвы. Послушание, оно лучше, чем ты можешь принести своими руками плоды рук твоих. Знаете, в истории есть такой момент, и это также спор Каина с Авелем. И перед тем, как Аин задумал убить Авеля, Бог приходил к нему и говорит: «У дверей твоих грех лежит, но ты властвуй над ним». То есть, если бы Каин послушался в то время Бога, то результат был бы совсем другим. Но он выбрал путь непослушания, потому что заздрость затмила его разум. И заздрость, она подвинула его на этот грех. И Каин совершил большой грех, за который потом пришлось очень много страдать. Итак, Бог говорит о том, что послушание для него очень важно. Бог призывает через апостола Петра к тому, чтобы мы также учились быть послушными нашему Богу. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с миром всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего для того, чтобы быть угодными Богу». Знаете, послание к евреям, 5 глава, 7-9 стих, также говорит о послушании. И если бы мы посмотрим на эти слова, мы скажем так, что Христу, наверное, не нужно было учиться послушанию. Христос, он с детства был послушен своему Отцу Небесному, и ни одного греха он не сделал здесь, на этой земле находясь. Но автор послания к евреям говорит о том, что ему также нужно было учиться послушанию. И 7-9 стих пишет так автор: «Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоволение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию». Хотя он и сын, но страданиями навык послушанию. Бог будет нас всегда учить послушанию. Бог будет учить нас для того, чтобы мы учились быть послушными Ему. Поэтому Исаак, собирая урожай во сто крат, наверное, был доволен этим урожаем и был благодарен Господу. Но как мы все, люди, живущие уже 2022 год, мы, наверное, не каждый сможем определить уже время сбора урожая. Может быть, кто-то и забыл уже, как это делается, сеется, потом ухаживается это все. Мы даже, может быть, и не знаем, сколько в этом году в нашей Беларуси было собрано вот этого урожая. В наших домах, в наших магазинах, в наших кошельках есть обилие для того, чтобы просто сходить и купить это все. Не нужно сегодня на нивах трудиться, не нужно смотреть за тем временем, когда наступает праздник жатвы или наступает жатва. Не нужно выбирать сегодня погоду для того, чтобы успеть это все собрать и определить в амбары. Сегодня мы живем немножко в другом измерении. Сегодня делают это все высокие технологии, комбайны, трактора, которые работают на этих полях, и для нас сегодня жатва, она становится неактуальна, потому что мы просто приходим в магазин и покупаем хлеб. Мы не делаем его своими руками, мы не веем это зерно, не выбиваем это зерно цепами, мы не мелем это все в муку и не собираем наши амбары. Мы просто идем в магазин и покупаем все, что нам сегодня необходимо. Но Иакову нужно было определить вот это время, и с каким радостным сердцем он начал собирать этот урожай, и когда на него смотрели вот эти все соседи. Библия говорит о том, что сеющий со слезами будет жать с радостью. И Бог в Слове Божьем, он выполняет роль главного жнеца. Потому что Писание говорит о том, что жатва есть кончина века. И Бог сам выполняет вот эту роль. Он дает команду пустить серп на жатву для того, чтобы начать сбор урожая. Христос говорит в Слове Своем, что посмотрите на нивы, как они побелели. Христос точно знает, когда наступает жатва, когда пришло это время. Он, взглянув и увидев, как они побелели, он сказал, что пришло время жатвы, пришло время сбора урожая. И Бог это время, конечно же, знает. И Бог сам определяет вот это время, когда будет собирать эту жатву, кончину века. Если мы внимательно понаблюдаем за нашими нивами, если мы внимательно сегодня посмотрим на наши поля, то мы заметим, что они уже и не побелели даже. Они уже почернели. Приехав на служение в ЛТП, смотришь на эти поля и видишь, насколько они черные. Знаете, сегодня они уже не белые далеко. А что говорит о том, что нивы уже почернели? Это говорит о том, что оно уже просто гниет. Оно уже дошло до такого степени, что оно уже должно быть давно убрано, но оно уже перезрело, оно гниет. И сегодня нивы становятся черными, потому что сегодня делателей также мало. Христос высылает на свою жатву, но делатели, может быть, и не доходят до нее. Христос говорит, что нужно жать, убирать, но некому это делать. И они чернеют, они просто погибают. Они стали похожими на ту головню, которая с огня. Но только она не к спасению пока, к сожалению. Она просто черная, становится как вынятая с огня. Знаете, еще больше скажу. Они, которые вообще покраснели, поля уже. И как вы думаете, почему? Потому что они залиты кровью. Они сегодня покраснели. И это также жатва, и для кого-то это кончина века его. Для кого-то это настало время жатвы. И в каких обстоятельствах оно сегодня, мир, находится? В притче о сеятеле сатана сеял плевелы ночью. Но сегодня сатана сеет плевелы даже и днем. И порой мы даже то, что насеяно днем, не можем отличить от хорошей пшеницы. Даже духовные, самостоятельные люди, они не могут отличить эти плевелы от пшеницы. Даже то, что насеяно днем. Были люди, которые говорили, мы пойдем вырвем эти плевелы. Но Христос говорит, не надо, пускай растут. И они сегодня сеются и сеются с такой силой, что просто не успеваешь за этим следить. Не успеваешь учиться отличать, где же пшеница, а где плевелы. У Исаака был богатый урожай, и он понимал, что это все его ячмень. Но сегодня все перемешалось, и пшеница, и плевелы, и сложно отличить, где духовное, а где душевное, где плотское. Сегодня есть такие священники, которые говорят, для того, чтобы тебе наследовать Царствие Небесное, что нужно делать? Сегодня нужно ехать убивать. И они обещают им через это обильное богатство в Небесном Царстве. Но где в Слове такое написано? От чего они исходят? И сегодня лукавый вот это сеет. Сегодня сеет в сердцах и разумах людей вот этот развратный ум. Все перевернулось. Жатвы много, но делателей мало. Они уже гниют, почернели, покраснели, но делателей мало. Не идут жницы на жатву. И мы знаем, что Библия и Бог говорит о том, что Царствие Небесное верой и милостью и благодатью Божией получается, но никак не войной, не убийством, ничем это не получается. Я хочу прочитать в завершении один стих, который написал человек не так давно. Он написал эти слова, приехав с войны, которая сейчас происходит на Украине. И он написал книгу, и книга заканчивается вот этим стихом. «На мой последний вздох ко мне явился Бог, и Он мне сказал, стыдно, кем ты стал. И дьявол вслед за ним, рассеяв едкий дым, мне мораль прочел, что он здесь ни при чем. Я запутан, где правда, где ложь, что посеет человек, то и пожнет». Я один, я стою у врат с обратной стороны рая, называемый ад. И сегодня Бог сказал мне, стыдно, кем ты стал, мой заблудший сын, и я согласен с ним. И дьявол маску снял, свое лицо поднял, и он выглядел, как я, и я отвел лишь взгляд. Я запутан, где правда и ложь, что посеешь, то и в итоге и пожнешь. Я один, и я стою у врат с обратной стороны рая, называемый ад. Я погружаюсь, я опускаюсь, не жалея ни о чем, все ниже с каждым днем мой финал. Я запутан, где правда, где ложь, что посеет человек, то и пожнет. Я один, я стою у врат с обратной стороны рая, называемый ад. Пускай Господь благословит, чтобы нам действительно быть Божьими деятелями, которых бы Бог высылал на эту жатву, для того, чтобы собирать вот эти обильные урожаи, которые уже созрели к уборке. Аминь.